История средних веков – это история, прежде всего, безусловно, история германских народов. История германских племен, которые постепенно стали превращаться в германские народы, потом стали нациями и так далее. Процесс этот был достаточно сложным. Процесс этот, в общем, внимает все эпохи Средневековья, безусловно. И не надо его понимать однобоко. То есть история Средневековья – это не история только германских народов. Это история преимущественно, прежде всего, романо-германского синтеза. Это синтез традиций Римской империи, романских традиций, и синтез традиций германских племен. Процесс этот, как я уже сказал, был достаточно сложен, но направленность его достаточно определенная. Безусловное доминирование в этом процессе принадлежало германским племенам. На карте Европы можно найти много стран, много народов, много точек, где присутствует германское влияние, но практически неощутимо римское влияние. Например, та же самая Скандинавия. Да? Типично германский мир, где нога ни одного римлянина никогда в жизни не ступала в принципе. А римское влияние дотуда добиралось в очень незначительном формате, если угодно. То есть то время, когда Скандинавия получила прямой контакт с остальным миром, прямой, жесткий, открытый контакт с остальной Европой и миром, к этому времени последние римляне уже лет 500 как сгнили в могилу. Вот, то есть как бы прямого контакта здесь в принципе не было. На минуточку. Ну, викинги и дальше, и позже. Специалисты уже сидят.
Любимый конек.
Про викингов они уже все понимают. Вот. То есть были регионы, иными словами, были регионы, где германское влияние присутствует, а романского практически нет. Но такого региона на карте Европы, где было бы только романское влияние и не было вообще ни сном, ни духом германцев, таких регионов нет. Даже самые романские страны, Италия, да, ну, чтобы вы просто знали, да, на минуточку, просто у меня, я понимаю, что люди сидят взрослые и знающие, но когда начинаешь сталкиваться со студентами-дневниками, причем со студентами отделения романо-германской филологии, на секундочку, так, да, на втором курсе, которые мне говорят, что среди германских языков французский.
Так это же романское
было. Вы выгодно отличаетесь, вы что-то, наверное, отделение перепутали. Вы выгодно отличаетесь от студентов, некоторых студентов дневного отделения. Они вот этого не знают. То есть для меня на самом деле одна из самых, понимаете, прием от 7-8 числа я буду принимать экзамен последним летом на дневном отделении. Если у кого минутка будет, заходите там, столько услышите, но такое рассказывают, не поверьте Господь.
И Румыния тоже это романтика.
А? Румыния, по-моему. Просто поражен вашими знаниями, просто даже теряюсь просто. Даже в самых откровенно романских странах, таких как Италия, таких как Словакия, Румыния, да, Португалия, Испания, даже в самых романских странах очень отчетливо присутствуют и германские влияния в языке, и германские влияния этнические. То есть, иными словами, если посмотреть на эту Европу там отстраненную, да, то вот этот массив Римской империи, который здесь вот жирной фиолетовой ленточкой отделен, он был когда-то между 4 и 6 веками смыт. Вот представьте, что сверху хлынула вода, как из какого-то там бака, бачка, там вот хлынула вода какая-то, да, в виде германских племен. И она все это обтекла. Куда-то она просочилась только. Где-то она протекла так, что смела все. Но такой точки в Европе, до которой эта германская волна не докатилась бы, просто не было. То есть градус определен, да, то есть доминантное влияние, безусловно, германского этносы и германских племен на этот процесс. Ну, это в этническом, только в политическом плане. Да? Помимо этого, безусловно, европейская история Средневековья – это история и славянских племен, и история кельтских народов, которых было к этому времени очень мало, но они внесли свой вклад определенный. Это история угро-финских племен, конечно же, хотя тоже самым краешком она коснулась западного Средневековья. И это история племен Балтов, как их называют филологи, то есть предков Латышей, Литовцев, там и так далее. Ну, на самом деле, вот эти этнические массивы, они преимущественно исчерпывают собственно европейские этносы, которые здесь что-то делали и творили. Помимо этого, безусловно, нельзя исключить влияние арабов, которые на протяжении особенно раннего Средневековья оказывали очень серьезное воздействие на экономику, культуру и немножко даже на этническое состояние европейской цивилизации. И, безусловно, нельзя сбросить со счета влияние византийской цивилизации. Византийская цивилизация, которая является отчасти продолжением римской цивилизации, но в значительной степени унаследовал и античные традиции, такие греко, я бы сказал, восточные традиции, эллинистические традиции. Вот, на самом деле, мы обрисовали те действующие лица, которые были на этой сцене в рамках истории Средневековья. Когда все это началось? Хронологические рамки Средневековья. Очень сложный вопрос, на самом деле. Вопрос абсолютно неоднозначный. Когда оно началось и когда оно закончилось? Вы понимаете, что эпохи не начинаются по звонку. По школьных, там, во многих вузовских учебниках. Это 476 год, это дата низложения последнего римского императора. Низложение, ну, на самом деле, вот как ни крутите, да, судьба, там, провидение, как ни называете это, но в истории всегда присутствует определенная ирония. Да? Рим, как вы помните, возник в 753 году до нашей эры, ну, по формальной дате, да, такой, как бы, официальной дате основания. Вот, и основателем его был человек по имени Ромул, откуда, собственно, имя. Да? Прошло 1200 лет, больше тысячи лет прошло. И последним римским императором стал человек с именем Ромул. 13-летний Ромул Августу, Ромул Августенов, если перевести буквально. Он еще на август это не тянул, но так вошел в историю. Вот он в 13 лет был низложен. Он же, когда ему мама давала и папа это имя, никто же не знал, что он будет последним императором, ребят. На секундочку, да? Но какая великая логика, какая вот цикличность, да? А с Византией что? Основатель Византии Константин. Константин Великий. Последний император, которого турки там низложили в 1453 году, опять Константином был. Опять 1200 лет. Вот они циклы эти исторические. Что вы сказали?
Я просто думала, кто родоначальник России?
Вот, то есть вот такая логика, да, присутствует. Значит, этот самый 476 год, кстати говоря, к вопросу о датах. Если у кого-то, может быть, дома сохранились, или у детей там, может быть, я не знаю, да, школьные учебники, вот истории, знаменитые черненькие учебники истории средних веков. Посмотрите, там они ведь очень полезны в каком плане? Вот определение дат, которые важны. Какие даты надо помнить, да? Ну, что-то я буду на лекциях говорить, что-то я буду, так сказать, словами подчеркивать. А вы там в школьном учебнике открываете, они на форзаце, на переднем форзаце, на последнем. Там штук 20 этих дат или 30. Вот их хотя бы надо знать точно совершенно. Я говорю, ребята, я исхожу из того, что вы вот школьную программу уже выучили, сдали, и вы ее знаете. То есть, по идее, я вам не должен объяснять, кто такой Ричард Винное Сердце. Я вам должен объяснять, почему он не любил Филиппа Августа.
Зачетку.
Я знаю, что четвертая группа у нас самая юмористически юморная во всех отношениях. В лишний раз убеждаюсь. Это работа в зоне. Она накладает дополнительный отпечаток.
Юмора.
Естественно. Значит, соответственно, этот самый 476 год выступает как вполне адекватная такая дата. Да? Но дата, я бы сказал, юридическая. Да? Понимаете, 475 год от 477 вот в реальности, в жизни, отличался очень мало. И ни один человек в то время, если бы его спросили, ты чувствуешь переход от античности к средневековью? Он бы такими глазами посмотрел на вопрошающего. Мало того, что для него было абсолютно непонятно сами термины, что такое античность, что такое средневековье, так ничего же и в жизни не изменилось абсолютно. Как вчера жизнь была, так она и завтра шла. Это мы сейчас, глядя через дистанцию 1500 лет, что-то там оцениваем, да, мы какие-то ярлыки навешиваем. Но в реальности, опять же, ничего не изменилось. Ну так оно не изменилось и не после какого года. Ни одна дата, которую вы предложите, она не поменяла жизнь настолько кардинально, чтобы действительно об этом можно было говорить как о переломе. Иногда называют 313 год, Вавилонский Египет, там, да, христианство, становящееся, и годы после этого, ну 313-323 где-то, да, вот в это десятилетие христианство стало господствующей религией в Римской империи. Это был грандиозный духовный кризис, это был большущий духовный перелом, это полностью изменило все содержание, как бы, империи, да, не в плане экономики, не в плане там, политики, чего-то еще, но в духовном смысле это очень серьезно изменило империю. Эту точку тоже многие рассматривают как дату перехода. Рассматривают очень часто, называют 395 год, дату окончательного юридического и, так сказать, бракоразводного процесса между Западной и Восточной Римской империей. Когда Рим разделился, когда Римская империя разделилась на Рим и Византию. То есть она и до этого уже была особая, и та, и та. Но именно в 395 году император Феодосий делит это пополам, так сказать, окончательно. Эти две части империи начинают жить самостоятельной жизнью. Эту дату тоже рассматривают. Ну, на самом деле есть другие как бы варианты, я о них даже просто говорить не хочу, потому что вы примерно для себя определили уже, я думаю, вот этот перелом, да? То есть где-то между началом 4 и концом 5 веков происходит постепенный, даже юридический, даже внешний переход от античности к средневековью. На самом деле этот процесс в жизни, в экономике, в политике был настолько растянут, что мы никак не погрешим против истины, если скажем, что между 2 веком нашей эры и 8 веком нашей эры, то есть где-то в течение 600 лет, совершался переход от античности к средневековью. Совершался процесс становления нового феодального образа жизни. Это будет, наверное, максимально такой адекватной точкой зрения. Но при всем при том, помните, что где-то в 4-5 веках, вот в связи с теми событиями, о которых мы только что сказали несколькими словами выше, этот переход юридически совершился. Таким образом, нижняя дата средних веков лежит где-то там. С верхней датой еще сложнее, потому что на самом деле здесь все зависит от чистого волюнтаризма. Там, если марксизм оттуда вышел ушить, это просто вот то, что надо. Это великолепная совершенно книжка. Вот, там пропагандировалась идея, что, в общем, на самом деле концом европейского средневековья является эпоха Великой Французской революции. То есть средневековье доводили до конца 18 века. Точно так же, как у нас в России, в общем, формально средневековье завершилось, ну, по многим параметрам, в момент освобождения крестьян в 1861 году. А в общем-то феодализм тянулся, опять же, как я уже говорил, в общем, мы сейчас с вами в феодальном обществе во многом еще живем. Конечно, это крайняя точка зрения. В большинстве учебников, которые вы можете найти на русском языке, идея о том, что средние века закончились в эпоху либо английской буржуазной революции в 1640-х годах, либо голландской буржуазной революции в 1588 году, 60-х, 80-х годах, эта точка зрения проводится. То есть либо конец 16-го, соответственно, либо середина 17-го века. На мой взгляд, это неоправданное затягивание. То есть, безусловно, да, многие параметры, да, многие характеристики средневековья продолжали жить и в это время. Но на самом деле средневековый образ жизни уже давно ушел. И то, что мы реконструируем по там, романам Александра Дюма, при всем при том, что Дюма был большим фантазером, и многие исторические события изображал очень по-своему, но в плане бытописания он ведь безупречен. То есть антураж эпохи у него воссоздан 100%. И мы очень живо представляем себе эту эпоху. Вот эта эпоха, это уже не средневековье. Это уже и рядом не лежало со средневековьем, безусловно. Там феодализмом уже пахнет очень слабо, даже во Франции. А в Англии или в Голландии вообще уже не пахло. Есть точка зрения, что вот открытие Америки Колумба в конце 15 века, 1492 год, это действительно некая дата для конца этого процесса. Так это или не так, сказать сложно, потому что на самом деле значение этого факта, безусловно, нельзя переоценить. Это было очень важное событие, потому что мир увеличился раза в два, во-первых, для человека. Во-вторых, в экономике это повлекло за собой колоссальные совершенно изменения. Ну, вообще это перестроило очень серьезно сознание европейского человека. Но еще и 20, и 30, и 40 лет, и 50 после Колумба, это открытие Америки на Европу очень мало влияло. То есть на самом деле никакой щелчок вот в этот 1492 год не произошел. Эта дата тоже достаточно условная. Мы с вами, если все будет как положено, значит, доведем наше повествование где-то до примерно середины 16 века, до первой половины 16 века. Почему я выбираю эту точку зрения в качестве наиболее адекватной? Еще есть такой момент, да, вы смотрите на Европу, видите, что она очень разная, да? Когда в 12 веке у нас в Италии уже начинается всякое там возрождение, уже появляются первые люди, которые начинают считать себя некими гуманистами. А в 13 веке таких людей уже полным-полно. В Скандинавии еще феодализм ты не возьмешь. То есть Европа очень разная по уровню. И говорить о том, что в какой-то момент европейская жизнь изменилась, совершенно некорректно, абсолютно неправильно. вот достаточно устойчивым таким моментом, на котором надо сконцентрировать свое внимание, было действительно начало 16 века. Потому что в начале 16 века рыцарство как класс, рыцарство как главная военная сила практически выпало из европейской системы ценностей, из европейской системы экономической, политической и так далее. Это очень четко отслеживается. Вот если вы зайдете на досуге в Эрмитаж, в рыцарский зал, да, посмотрите, там эти великолепные доспехи, которые стоят, ведь подавляющее большинство этих доспехов – это конец 15-го, первая половина 16 века. Вот вся эта конная группа, которая в середине, это звездный час, это лебединая песнь рыцарства. После этого прекратилось совершенствование доспехов. После этого армии разделились. Смысла не было таскать на себе 30 килограмм железа, когда и так пробивается. Исчез этот смысл. И в эпоху Петра носили, и сейчас бронежилеты носят, но это вспомогательная защита. Очень важный момент. То есть это не абсолютная защита. Человек, который выходил на бой в средние века без вооружения защитного, был обречен. Потому что только в контакте вот со своими такими же собратьями, профессионалами, точно так же закованными, он обретал какую-то статусность свою чисто в техническом плане. Иначе его просто замочили бы там, через 2-3 секунды после начала этой битвы. А, это очень важный момент. Если вы думаете, что вот эти все железяки это просто так, вы очень серьезно ошибаетесь. Все становление средневековья, оно было завязано на 100% на обеспечение вот этого мужика вот этими железяками. Это стоило безумных денег.
Как и сегодня.
Безусловно. Безусловно. И каждый человек, мы будем к этому возвращаться еще 20, 30, 50 раз, каждый человек, который был вооружен вот таким образом, экипирован, его подготовка, его содержание стоило огромных денег. Он представлял из себя великую ценность. И король, у которого было 200 таких рыцарей, был на голову выше короля, чем у которого таких человек 150. Ну, условно. И вся система феодального хозяйства, вся система феодального подчинения в Европе, вся эта лестница феодальная, вся система эксплуатации народа, взимания с него чего-то, она в конечном счете работала не на прокорм, а на обеспечение вот этой вот военной составляющей. Мы потом еще вернемся к этому, обсудим это, поговорим. Но помните это просто одно, потому что в 1500 примерно 40-м году, плюс-минус там, 45-м, я точно не скажу, этот процесс был такой сложный достаточно, но он очень четко прослеживается. Буквально лет за 5 другой стиль жизни, совершенно другая жизнь, совершенно другой метод ведения войны, совершенно другие люди, участвующие в этой войне, совершенно другие люди, обеспечивающие. То есть рухнула вся система феодальная. Она еще по инерции еще лет 100-200 в разных странах перепала, но она не имела определяющего значения. Перестала иметь значение, сколько у тебя крестьян и как они тебя экипируют. Вот чтобы к этому подойти, к этому разговору, ну, нам с вами потребуется 24 часа поговорить, да, 23 уже. Но имейте в виду, что это вот некая такая точка отсчета, если угодно. Повторяю, что этот взгляд может быть не универсальным, но я беру на себя такую ответственность, так сказать, вложить это знание в ваши сердца, там, души, умы, совершенно сознательно беру на себя ответственность, потому что абсолютно убежден, что этот взгляд более адекватен, более вменяем, чем большинство того, что написано в разных наших учебниках.
Реформация. Реформация это время.
Безусловно, это время очень серьезного духовного кризиса, хотя реформация имеет большую протяженность, как бы, хронологическую, нежели секундочку, большую хронологическую протяженность, нежели этот процесс, но абсолютно синхронно в этот же период, в 1520-40-х годах, происходит переверстка, перешивка, как это сейчас говорят, да, этих мобильных телефонов и компьютеров. Перешивка европейского сознания полностью. То есть Европа очень четко делится на два основных лагеря. На традиционных католиков, которые остаются в ряде стран, эта граница очень извилиста. И на совершенно новую категорию людей, на людей, имеющих совершенно другое мировоззрение, тоже христианское, но абсолютно другое мировоззрение. И вот эта трещина, которая проходит через европейское сознание с этого момента, она тоже присутствует. Там было много, на самом деле, причин, как бы, да, в данном случае, поскольку мы занимаемся вот этой гражданской историей, да, я именно акцентирую внимание на этом военно-политическом аспекте, потому что за ним рухнула экономическая структура феодализма. И основой любого государства, основой любой экономики стали какие-то другие параметры. И к концу 17 века уже не те факторы, которые работали в начале Средневековья, имели значение. Вопрос?
Александр Алексеевич,
А может быть, все-таки с приходом пороха и оружия закончилось средневековье? Огнестрельного оружия.
Понимаете, голубчик, дело в том, что порох, мы обязательно с вами об этом поговорим, дело в том, что порох пришел в Европу на рубеже 13-14 веков.
Нет, но с приходом огнестрельного.
В начале 14 века появилось огнестрельное оружие.
Потому что изменилась технология.
В начале 14 века появилось огнестрельное оружие. В пределах примерно 150 лет оно оставалось на таком уровне, влияло на сражение. Вот эта трещина, порох, естественно, сбросил. Понимаете, когда мы заговорили, я просто не назвал это ключевое слово порох. Да? Когда мы говорим о том, что в 1540-х годах эта публика раздулась и разделась, она разделась-то почему? Именно потому, что пробиваться стало. То есть именно эти годы, именно это начало 16 века, это время как раз вот этого самого бурного спорта, ручного именно огнестрельного оружия, не пушек каких-то, там, бомбашку лёгких, да, а именно аркебуза, которая выносила этого товарища. Там, это отдельный разговор. Огнестрельное оружие, об этом можно говорить сколько угодно, потому что на самом деле не вполне понятно, что приобрела Европа. Ведь и английские короли, и, ну, по крайней мере, английские короли до конца 17 века, прошу заметить. Уже они в камзолах, в париках ходили, они держали отряды лучников при дворе, которые не для парада предназначались, а для ведения реальных боевых действий. В конце 18 века, это известный факт, во Франции в 1780-х годах провели сопоставление, отобрали лучших стрелков из лука. А заметьте, конец 18 века, французская революция, луком уже никто давным-давно не пользовался, уже даже на охоту с ним не ходили. То есть уже найти приличного стрелка из лука было большой и серьезной проблемой. А из ружья стреляли все, и провели состязание. Так вот, меткость на одной и той же дистанции, около там, 100-200 метров, там, разных вариантах, да, проводились эти состязания, меткость лука оказалась раза в полтора-два выше, нежели у огнестрельного оружия конца 18 века. О скорострельности речь вообще не идет, потому что на зарядку этого мушкета уходила минута-полторы, в лучшем случае, у самого сноровистого стрелка. Лучник за это время выпускал до 12 стрел. То есть вообще на полностью, вот, на цикл, это два пальца за спину в колчан, и прицеливание, да, 5-6 секунд полностью, до попадания в цель. За то время, пока человек только мушкет этот с плеча снимет, и шомпол туда один раз забьет. Вот, то есть, да, но все армии уже воевали. Это вот один из таких моментов, не вполне понятно. Огнестрельное оружие вплоть до изобретения унитарного патрона, в 60-х фактически годах 19 века, ко второй половине, когда он распространился, да? Вплоть до этого момента оно не имело реальных преимуществ перед луком, фактически. Может быть, чуть-чуть начало превосходить его по дальности. Бронепробиваемость, да, росла, но не такими уж максимальными. С арбалетом точно не сравним. Ага. Мы сейчас увязнем с вами в этом разговоре, в этом техническом. Знаете, за что меня? Вот, иными словами, понятно, да, то есть могут быть разные варианты ответа на этот вопрос, но мы с вами доведем наше повествование примерно вот где-то до конца этого периода, то есть до первой половины 16 века. Больше на больше я не претендую, вот, но стараюсь на меньше не претендую. Безусловно, для меня самым интересным является ранний период этого времени. Период раннего средневековья. По одной простой причине. Всегда юность любого процесса, она всегда приятнее и интереснее, нежели зрелость и старость. Понятно. То есть там идет взлет какой-то. А в развитом средневековье там уже что-то как-то вот оно развивается. Да? Поэтому мне всегда интересен процесс рождения вот этого. Зайдите, значит, посмотрите миниатюры эти великолепные. Да? Это красиво, но оно насквозь уже гнило. Это общество, которое уже полностью исчерпало себя, оно переходит в совершенно другую стадию. Ему на смену идет вот эта стадия лавочников, бухгалтеров, экономистов и так далее. То есть идет капиталистическая экономика. Вот эта романтика оттуда уходит. Ее там уже практически нет, она полностью гибнет.
Банки.
Да. Значит, это более грустный период. Для меня это менее интересно, если угодно. Это не значит, что мы о нем не будем говорить, обо всем надо говорить. Но просто приятнее, интереснее заниматься началом этого процесса. Да. Есть достаточно четкий перелом. Есть достаточно четкая трещина, которая, опять же, не всегда является учебником, но о которой надо знать. Рубеж 11 века, конец 11 века, начало 12-го. Условно говоря, 1100 год. Очень условно. Это время совершенно однозначного конца раннего средневековья и наступления высокого средневековья. По целому ряду причин. Во многих учебниках вам, вы прочитаете, что там вот феодализм достиг каких-то там высот там и так далее, сложилась феодальная цивилизация. Это все верно. Но она складывалась долго, медленно и сложно. На самом деле важно другое, важен очень внешний такой аспект немножко. Именно в 1096-99 году, то есть в самом конце 11 века, происходит первый крестовый поход. Событие, которое гораздо более важно, чем само по себе, как явление. Это событие, которое символизировало то, что Европа достигла определенных сил. Она накачала мускулы и осознала себя как определенная самодостаточная цивилизация, которая может нести свою идею, даже не отчетливо осознавая, но она может нести эту идею кому-то другому. Если бы кто-то предложил веке в 8-м организовать крестовый поход, да ни сил, ни тяму, так сказать, ни возможности, ничего не было. Да ни сном, ни духом никто бы даже не попытался. А вот в 11 веке дошли и взяли Иерусалим за месяц. И вообще как бы все расчистили. До гроба Господня дошли, так сказать, все захватили, что только можно. И никогда уже потом не достигли, кстати говоря, таких успехов крестовых походов. Вы потом увидите, что много событий произошло в этом 11 веке, там бобовая революция, так называемая, там, переориентация в питании европейцев, много-много-много чего. Но это вот для меня самый яркий такой вариант, да, самый яркий внешний аспект этого процесса. Потому что именно в этот момент европейская цивилизация переходит от пассивного состояния, от накапливания сил, к активному состоянию, к выплескиванию этих сил наружу. И этот процесс будет длиться вот до недавнего времени. То есть все, колонизация всего мира, создание этой Британской империи, которая, как говорили, никогда не заходит солнце, потому что она две трети мира обнимает под своей территорией. Создание всех этих феноменов, вот этого всего мира, создание мира, который говорит по-английски, мир, в котором мы сейчас живем, вот все это ваше программное обеспечение в компьютере, оно, как вы знаете, на одном языке, на всемирном языке написано. Да? Почему? Потому что именно англичане в свое время на своих кораблях доплыли туда, куда им хотелось, и подчинили тех, кому им хотелось. А потом уже, там, в 20 веке, да, там, Соединенные Штаты приобрели определенное значение и так далее. Но это корни всего этого там, в этом самом Средневековье. И этот процесс выплескивания этой европейской идеи за пределы континента начался именно в 11 веке, а потом в 12 получил свое продолжение. То есть вот эта точка зрения, она, на мой взгляд, вполне уместна. Это разграничение будет для нас определенным этапом, то есть мы в эту сессию, видимо, постараемся добраться как раз до 11 века.
С приближением раннего средневековья с чем? С зрелым средневековьем?
Раннее средневековье, развитое средневековье. Развитое или высокое, знаете, есть такой термин «высокое средневековье», который обычно относят к периоду 12-13 века. Вот. Ну, можно им пользоваться. Выделяют еще позднее средневековье, но вот с ним очень сложно. Потому что, опять же, я говорю, что сколько народу, столько и мне. Одни говорят, что 14-15 это позднее средневековье, другие говорят, нет, вот как раз то, что было в 16-17 это средневековье. Да, это сложный вопрос, на самом деле. Что такое позднее? Я даже не хочу на этом заморачиваться. Вам это совершенно не нужно. Говорится, как Сергеем Лазом назовите, честно, печенку на суде. Ваша задача гораздо более тривиальна, и вам надо постичь и понять, что это такое. 11 век, он никуда не девается. Как есть, так и есть, вы это все должны себе четко представлять. А по наполнению, да, то есть вот то, что в первой половине и то, что после 11-го, они примерно сопоставимы. Поэтому это и дает мне основание разбить этот курс на такие две половины вот по такому разделению. Мне это кажется более легко. Тем более, что многие феномены, понимаете, мы будем много говорить в первой части о сложении каких-то институтов средневековья. Во второй они уже будут сформированы, там уже ничего не надо объяснять. То есть, поэтому многие вещи, как я уже буду как бы ссылку делать, да, вот мы с вами говорили, помните, вы закиваете, бывает, да? помните, не нужно какие-то вещи объяснять. Потому что абсолютно все феномены средневековья, они сформировались вот уже к 11-12 векам. Все остальное было уже временем такого наращивания силы, если угодно. То есть не формирование чего-то нового, а наращивание мяса на уже существующих костях мелких сосудов. Такая была ситуация хронологически. В отношении к средним векам, как мы уже с вами говорили, Европа прошла, опять же, я намечу только самые основные вехи вот этой историографической сущности. Европа прошла несколько путей, несколько шагов. Прежде всего, конечно, в эпоху Возрождения отношение к Средним векам было достаточно негативным. Примитивизация этого периода совершенно однозначная, и некоторые грамотные, теперь становящиеся еще более грамотными, должны себе четко представлять, что есть такая тенденция в некоторых нерадивых людей объединять эти понятия. То есть как бы темные века – это эквивалент понятия среднего века. На самом деле это не так. Темные века – это термин, применяемый для совершенно определенного периода времени 6-8 веков, от которого из европейской истории доходит очень мало источников. То есть это время, о котором мы просто мало чего знаем. Вот и все. Только по этому принципу, только по этому моменту. Называть темными веками все средневековье некорректно ни с идеологической точки зрения, ни с терминологической. Совершенно неправильно. Отношение к этому периоду как к периоду такому отсталому, да, и печальному базируется на одной методологической посылке, которая существовала опять же с эпохи Возрождения. На чем она основана? Вот был Рим, была Великая Империя. Была развитая экономика, единая власть, император топнет ногой в Риме, а где-то там на Евфрате легионы идут в бой. То есть была Великая Империя, да? Культура была, храмы строили, там, что угодно. И вдруг все рухнуло. 6-7 века, это лачуги, какая-то публика, грамотность вообще до нуля, там, 20 человек грамотных на всю Европу, и те все епископы в крупных городах на западе, на всю Европу. То есть, ну вообще как бы полный отстой, то есть падение до полного нуля, то есть дальше не было уже. И вот из этой точки зрения, исходя, да, наверное, они правы, да, наверное, был какой-то упадок культуры. И потом только Европа, да, численность населения падает, культура бытовая, там что, руки там мыть или там что-то еще, лет через 300-400 первого юда начнут догадываться, что иногда надо этим заниматься. То есть, ну вообще, как бы, полное падение всего и все, да, казалось бы. Но это мы говорим с вами о вот этой территории, об этой территории, в рамках Римской империи. Там, да, там падение, там все рухнуло. Да. Известно, что римляне умели делать, например, причем падение было и на этой территории, в Византии определенно, да, классический пример, да, по-моему, приводил уже на какой-то логический лекции, что римляне умели делать шпангоуты в кораблях деревянные из единого ствола дерева гнуть, распаривать, гнуть, так сказать, круглую форму придавать. К X веку это искусство полностью исчезло даже в Византии. Они сколачивали этот шпангоут из 4-5 кусков. Он получался менее прочным, в 2 раза более тяжелым, не технологичным вообще. То есть было падение совершенно определенное, никуда не денешься. Да, на территории Римской империи было падение. Но куда упала вся остальная Европа? Вот все, что было севернее этой линии, она же никуда не падала. Там они жили вот на этом примитивном уровне до падения Римской империи. И после падения Римской империи на протяжении всего Средневековья там только рост. Медленный, постепенный, но неуклонный рост культуры, благосостояния, экономики, технологий, всего. Он сначала почти незаметен, потом веком 10-11 он оживает. Потом 15 века это вообще взлет вот такой вот египетный. То есть, когда мы говорим об упадке, мы говорим только об упадке на территории Римской империи. Ну так на то она и упала, на то у нее падение было, чтобы в ней что-то ухудшилось. Во всей остальной Европе было только улучшение. И вот это всегда товарищи игнорировали, потому что они смотрели на мир глазами античных людей. Это очень важный момент. То есть для кого-то это был упадок и так далее, да? Для кого-то наоборот прогресс. Я в этом контексте всегда вспоминаю в свое время на 4-м курсе в городе Новосибирске в 90-х году оказался на выставке карикатуры. Время было. Новая карикатура перестроечная, значит, активно пропагандировала. Это тогда же моды были все эти социологические такие рассуждения там, о будущем, как оно будет. Великолепная совершенно карикатура. Я не имею ее образца, но я вам опишу ее достаточно зримо. Вам она понравится, верю. Значит, простой штриховой рисунок. Извилистая дорога, мощенная, римская такая. Да? по периметру развалины храмов, каких-то там строений, там бомбы, колонн валяются, там, статуи какие-то без руки топчатся по половину в песке. Вот, и по дороге идет толпа рабов, освобожденных. У них у всех порваны цепи, эти, значит, такие ребята из себя, все, вот они идут куда-то. И над ними лозунг огромный такой над всей толпой. Да здравствует феодализм, наше светлое будущее. По определению, по всем параметрам, феодальный строй, эпоха Средневековья, эпоха абсолютного господства феодализма. Феодальный строй, который был основан на не очень большой, но вполне достаточной заинтересованности производителя в результатах своего труда, он был на порядок прогрессивный рабовладельческого строя, который был основан на прямой и открытой принуждении. То есть тот самый процесс, вот о котором мы с вами говорим, да, что есть определенная перекличка нашего сегодняшнего дня. В чем заключался перелом, как нам пропагандировали в 80-х и 90-х годах, заинтересовать производителя. Что не только, так сказать, на идеологическом уровне, раба тоже заинтересованы на идеологическом уровне. Да? То есть как бы будешь плохо работать, будь сильнее бить. Будешь хорошо работать, будет бить немножко меньше. Вот. Крестьянин работал по другому принципу. У него отбирали определенный избыточный продукт в силу ряда причин. Но всем остальным он распоряжался сам. И он был волен сам, если он был не родив и не выходил лишний день на свой участок. Он получал меньше от этого участка. Если он работал как следует, он получал больше. За счет чего на протяжении всего колоссального завоевания феодализма по сравнению с эпохой рабовладения. К тому же, надо иметь в виду такой важный методологический момент, что ведь, как вы знаете, античная цивилизация, она абсолютно уникальна. То есть рабовладение, как оно существовало в Греции и Риме, больше нигде не существовало. Оно существовало только там, вот такое. Когда раб, говорящий орудие, когда раба можно там купить, продать, сделать им все, что угодно, там, ипотеку публики забить, это было только там. Весь остальной мир, абсолютно весь мир, знал рабство. И знал долго его, с незапамятных времен он знал его. Но рабство в классическом таком патриархальном виде, не античном. Когда раб – это неполноправный член семьи. Просто его советы не слушаются, как бы, если он особо умный, ничего не говорит. Да? И за столом он будет сидеть в конце. Но все абсолютно цивилизации, и, извините меня, и древний Израиль, и древние викинги, и эти самые индейцы майя там, и так далее, они это рабство знали вот именно в таком варианте, патриархальном. Средневековье постепенно, понемножечку избавилось, потому что вплоть до 11-12 веков рабы в Европе сохранялись. И внутри Европы они использовали. Были люди, которых официально считали рабами. Это не значит, что в 476 году, опять же, прозвенел звонок, и рабовладение исчезло. Оно продолжало существовать, но оно уже не определяло экономику. Понятно, да? Значит, вот это отношение к средним векам, к эпохе абсолютного однозначного упадка, которое сформировалось у мыслителей эпохи Возрождения, отчасти было унаследовано и представителями эпохи Просвещения. То есть все эти Вольтеры и прочие товарищи, энциклопедисты, они к средним векам были крайне негативны и достаточно злобны. Опять же, не хочу вам об этом, я думаю, достаточно много говорить. И реальный перелом сознания европейской науки произошел в начале 19 века в связи с распространением совершенно нового градуса взгляда на мир. А именно с распространением, всеобщим распространением идеологии романтизма. Идеология романтизма, которую вы все знаете по товарищам Жуковскому, там, по всяким там Шиллерам и прочим товарищам, да, это ведь не только литературное явление. Это явление гораздо более глобальное. Это понимание того, что истинный корень европейской цивилизации лежит не в античности, а в средневековье. В XVIII веке никто не воспринимал средневекового рыцаря как своего логического и законного предка. Считали, что истинные культурные наши предки – это вот эти самые Фукидиды и Геродоты. А эти, которые там за прекрасных дам на копьях сражались, это какое-то, ну, тупиковое какое-то ответвление, это боковая ветка, там, Ростов-Таларна, там, на задних путях. Вот здесь все поменялось. В начале 19 века вот это самое, мы с вами говорили, конечно, культурология, об этом рождении феномена исторического романа. Сэр Вальтер Скотт своей фразой знаменитый, да? О том, что мы с большинстве моих современников можно написать по две строчки: дату рождения, дату смерти. Представление о том, что вот этот романтический, насыщенный совершенно другой идеологией мир, который был пронизан идеями германской мифологии, из которой выросла половина современного мировоззрения европейцев, из которой полностью вырос и фашизм, и многие-многие другие течения современной европейской мысли. Вот это все там, в начале 19 века. Внимание к собственным корням, не к чужим корням, не к греческим и римским корням, а внимание к своим собственным, родным, истинным корням, которое иногда, это внимание, даже перехлестывало интерес к христианству. Потому что христианство для Европы средневековой — это же такая же внешняя идеология, абсолютно. Она пришла с Ближнего Востока через Римскую империю. Она такая же внешняя идеология, как и философия римлян каких-нибудь и так далее. Что родное для раннего средневекового европейца — это вот эти самые Один, Тор там, и прочие эти товарищи, которые там в Вальхалле на небесах этих живут. Это вот коренное. А все остальное — это привнесено. Это как бы пришло в их сознание снаружи. То есть этот самый перелом 19 века, он породил феномен европейской медиевистики. Потому что весь 19 век насыщен великолепными совершенно именами, типа Гизо, типа Тьерри, типа там, в конце 19-го, начале 20-го уже Анри Перен, знаменитый бельгийский исследователь. Вот, то есть возникла целая плеяда, о которой в любом учебнике несколько слов обязательно написано, возникла целая плеяда исследователей, которые за 19 век историю средневековья европейскую просканировали так, как только можно. Просканировали ее, просветили так сказать, до самых кончиков. И к концу 19 века достаточно быстро, за какую-нибудь сотню лет, наступил тот самый кризис, о котором я с вами говорил. Чем он был связан? Количество источников не безгранично. К концу 19 века все грамоты, хроники, летописи, документы, все, что только можно было подобыть, было вычеркнуто, описано, каталогизировано, переиздано. И люди оказались в кругу определенных. То есть то, что мы знаем к концу 19 века, мы не перекрыли этот круг. То, что мы знаем, то и знаем. Мы уже не узнаем про новый поход какого-то короля. Потому что все уже, что уже исчезло, то исчезло. То есть, на секундочку, Европа — это не наша родная Россия. Это у нас любой человек, поехавший за Урал, там из ребят любом старообрядцем, он найдет вот такую типу книжек, которые там, вот такие тексты, которые как бы, да, могут. С одной такой экспедиции можно три докторских. В Европе это невозможно, потому что там все архивы уже в 17-18 веке, они там все известны. И найти в Европе, ну можете себе представить, что это той Европы, да, и что там той цивилизации, да. То есть найти там нычку, в которой лежит какая-то грамота сейчас, если человек такое сделает, если он это сделает и найдет это, то ему уж там точно памятник прилетит, информация, письменная, история, да, и археология, то бишь раскопки. Вот археология в Европе в средневековье, она действует века там до 8-9. Вот там она действует. Ранее средневековье, можно, ну, кое-где в Скандинавии можно 11-12 лет брать. Археологическими путями не изучается. То есть классическое постигать путем археологических раскопок практически невозможно. Почему? Потому что вот именно в силу того, о чем мы говорили с вами на прошлом часу, структура расселения полностью совпадает, что тогда, что сейчас. Поэтому все остатки древних городов, которые только можно изучать, они лежат под центральными площадями современных европейских городов. Вот, и либо надо бульдозером сносить всю старушку Европу, вот, а учитывая, что народ же строил тоже по уму, да, то есть он не просто строил сверху, он же перед тем, как строить, он же расчищал каналы от фундамента. Так это все копано и перекопано. Если сейчас где-то там чего-то водопровод в городе Нью-Йорке ремонтируют, и там 10 на 10 метров раскопали в 60-х годах, то, боже ж мой, по сей пору десятки книжек издаются, что из того, что они там нашли. Они там шлем нашли 7 века. Они там мостовые нашли, то есть это же вообще, это сенсация. Вот, то есть, в принципе, археологическая история после там, раннего Средневековья для нас фактически утрачена. И археология вступает в свои права как раз там, где действует раннее Средневековье. Вот это эти самые темные века преимущества. Вот для темных веков археология дает совершенно неоценимые источники для наших взглядов, изучений и так далее. Определенным ответом на этот кризис стало появление так называемой школы анналов, о которой мы тоже с вами в культурологическом случае несколько слов говорили. Школы французских специалистов, которая в конце 10-х, в начале 20-х годов стала складываться вокруг издававшегося во Франции исторического журнала «Анналы»,
вот эта самая школа аннов, представленная Марком Блоком, Люсьеном Феллером, более поздним исследователем, нашим современником Жаком Легофом, многими другими французами, она явилась определенным ответом, то есть она перешла на более качественный уровень сканирования информации. То есть началась вот эта чистая культурология. Да? Уже никого не интересовало, какие были события. Интересовала повседневная жизнь людей. События и так были все описаны в 19 веке. В любой стране, в современной Британии, во Франции, в Германии, обязательно откройте, посмотрите, в 19 веке обязательно была написана какая-то огромная, там, 8-12-томная история этой страны, где все это описано. А вот как люди жили, да? Как они ели, в какой руке они там что держали ли они там что-нибудь. Да? Как они любили друг друга, как они вино пили, как они, так сказать, воевали чем. То, что совершенно не волновало историка 19 века, его это абсолютно не интересовало. Его интересовало, какой закон принял король и как это повлияло на жизнь. И в каком году они приняли христианство. Вот их это интересовало. Ни один историк, вменяемый там, Пирен или Добш, голову не брал, такие бытовые подробности, да? Сколько рядов кольчужного плетения, там было в классической кольчуге, там 11 век, он не опускался до таких подробностей. Да? Вот, наступила другая немножко эпоха. И, в общем, вот 20 век он занимается этим. То есть некая такая, как это сказать, гармония возникла определенная. То есть насыщение структур фактов какими-то подробностями бытовыми. Оно в основном сделано. Это не значит, что сделано все, еще делать и делать. Но, в общем, как бы история средних веков, медиевистика имела вот примерно такую историю. В самых общих чертах я ее для вас изложил. На этом я теоретическую часть считаю несколько как бы завершенной. Давайте посмотрим, сколько у нас времени прошло. Вы будем сейчас делать маленький перерыв.
Да, уже пора.